Добрый день, дорогие слушатели. Мы сейчас всю неделю, чуть больше недели перед праздником дарования Тора Шавуот. И сегодня утром, точнее днем, мы поговорим о даровании Торы. Тора нам пишет об этом. Во-первых, какая подготовка была у еврейского народа перед дарованием Торы? Что мы должны делать, чтобы быть достойным дарования Торы? Что мы должны сделать? Прочитаем, как это было у еврейского народа. В третьем месяце выхода сынов Израиля из земли египетской, в этот день они пришли в пустыню Синай. Я читаю из главы Йетро, где рассказывается о даровании Торы. Они выехали из Рафиды, приехали в пустыню Синай, расположились в пустыне, и расположился там Израиль напротив горы. Раньше расположился. Раши говорит, и Медраш говорит об этом, что еврейский народ написан о нем в единственном числе, как один человек. Одним сердцем, как один человек. То есть для дарования Торы необходимо, чтобы еврейский народ был един. Потому что Тора не дается одному человеку, Тора дается только всему еврейскому народу. И когда он един, это один еврейский народ. Это из условий дарования Торы. Написано: уехали из Рафиды. Наши мудрецы учат Рефидим, Рофу и Адай, Масхабили руки от Торы. Быть достойным Торы надо укрепить руки в изучении Торы. А Моше поднялся к Богу. Бог позвал его с горы, говоря: так говори дому Якова и сообщи сынам Израиля. Что такое дом Якова и что такое сыны Израиля? Что это за два выражения? Раши на месте говорит, что дом Якова – это женщина. Женщина – это основа дома. А бны Исраил – мужчин. Так, как Раши объясняет, женщинам томар, скажи, в мягкой форме, а мужчинам в твердой форме. Насколько это ответственно? Если нарушаешь какие наказания. То есть каждому надо говорить на его языке. С женщинами говорят мягче, с мужчинами тверже. Интересно, что тут Бог обращается раньше к женщинам. Медраш говорит так. В истории с первым человеком Адамом Бог сказал: я дал приказ Адаму. А потом, что вышло? Он не выполнил из-за его жены. Сейчас я начну женщин. Ну и женщин, они помогают мужу учить Тору. Они посылают детей учиться. Они пробуждают детей к любви к Торе. Вы видели, что я сделал с Египтом. Я понес вас, как на крыльях орлов, и привел вас к себе. В один момент вы все собрались. В одно место. Собрались выйти из Египта. В один момент. Как на крыльях орлов. А теперь, если слушать же будете слушать мой голос и соблюдать мой союз, вы будете меня избранное что-то особое из всех народов. потому что мне принадлежит вся земля, а вы будете особым. А вы будете мне царством коханим. А что такое коханим? Есть Раши и есть Фурим. Раши говорит, коэн это как князь. Вы будете мне царством князей. Он уважаемый. Он князь. И святым народом. Мы знаем, что не все князья святые, как правило. К сожалению. То есть вы будете особыми князьями, аристократами. Будете особыми и святыми. Звание обязывает вести себя достойно, вести себя потом. Сфурну переводит коаним, как обычно переводится коаним. То есть краше переводит коаним князья, и бывают места, где так это, такое содержание этого слова. Так это переводится. А в большинстве мест коаним это священнослужитель. Так Сфурна говорит, вы будете для меня царством священнослужителей. Что это значит? Это означает, что как священнослужители, коаним, служат для всего народа в храме, коаним служит для всего народа в храме, так и в храме человечества, еврейский народ, их выполнение заповедей, их учеба Торы, это служить Богу от всего человечества. Как коаним, они священнослужители от еврейского народа, так еврейский народ, они священнослужители за весь мир. Эти слова, которые ты скажешь сынам Израиля. Моше позвал старейшин народа, разложил перед ними все эти слова, что Бог сказал. Это тоже интересно. Все важные шаги в еврейском народе идет через старейшин. Мидраш Танхума говорит, когда Моше, Бог послал его в Египет вывести евреев, Моше и Аарон собрали старейшин. Так Мидраш говорит так, как птица не может летать без крыльев, так и еврейский народ не может подниматься без старейшин. Во всех важных шагах через старейшин. Ответил весь народ вместе и сказал, все, что Бог сказал, сделай. И Моше вернул слова народа к Богу. Раши приводит, какой ответ. Ведь тут же Бог дал еврейскому народу предложение. Парень дает девушке предложение. Ты готова быть моей женой? Бог это как парень, а еврейский народ как девушка. И Бог дал предложение. И сказал, что будет, когда еврейский народ принял. Вы будете у меня избранными все. Теперь народ ответил, что мы хотим лично говорить с Богом. Это совсем другое. Кто-то слушает от посланника, чем тот, кто говорит самим королем. Мы хотим иметь личную связь с королем, то есть с Богом. Что Бог с нами говорит. Бог сказал, что он с этим согласен, но нужно, чтобы они себя готовились несколько дней, не приближали к своим женам и готовились. Смотрите, чтобы удостоиться пророчества, человек должен готовиться. Сейчас у нас нет пророчества, но вопрос, как человек может этого удостоиться? Есть когда это придет время и вернется к еврейскому народу пророчество. Надо готовиться к этому. И в действительности, по обычным стандартам, конечно, та подготовка, которую Бог просил еврейского народа, она совершенно недостаточна. Но тут Бог сделал исключение. Раз народ просит, и раз это особое событие, дарование Торы, и народ просит, чтобы Бог говорил, чтобы они сами говорили с Богом, Бог согласился это сделать. Чтобы они сделали, как... и он согласился на ту подготовку, которая была возможна. Обычно люди, чтобы достигнуть пророчества, готовятся годы. Тут Бог согласился на маленькую, короткую подготовку. И будьте готовы к третьему дню, в третий день. Бог спустится перед глазами всего народа на горе Синай. Это было явление один раз во всей мировой истории, что Бог говорил с целым народом. Мы сейчас ведь читали главу Бамидба. Мидраш обращает внимание, что мы читали главу Бамидба, но тут самое центральное. Мидраш подчеркивает, что Тора была дана в пустыне. А почему? А? Как пустыня? Она ничейная. Так и Тора открыта для всех. Тора открыта для всех. Но сейчас, когда-то, пустыни были совершенно ничейными. И это то, что имеет в виду Мидраш. В настоящее время ведь державы мира все поделили, делят между собой. И пустыни, и моря, и океаны, и все делят. Когда-то пустыни были ничейные. И это то, что говорит Мидраш. Как пустыни ничейные, так и Тора ничейная, открыта для всех. Неважно, кто ты. Если каждый, который хочет изучать Тору, и старается, для него Тора открыта. Есть интересная гемара. Гемара говорит в Недарим, что не всегда у человека, который знаток Торы, его сыновья тоже знатоки Торы. И Тора спрашивает, и гемара спрашивает, почему. Один из ответов, что гемара отвечает, чтобы люди не сказали, Тора, она передается в наследство. То есть, от этого выйдут два недостатка. Первое. Человеку, которого отец, Талмид Хахам, большой знаток Торы, он скажет, а зачем мне трудиться? Даже не буду трудиться. Вырасту Талмид Хахам. Если бы всегда у знатоков Торы дети тоже были бы знатоки Торы, то дети знатоков Торы сказали бы, а зачем нам трудиться? Вы же знаете, что у каждого из нас есть такое качество, у многих, по крайней мере, у многих есть качество лени. И если можно достигнуть тех же результатов, не трудясь, зачем же трудиться? Так человек себе скажет. А это не так. Только даже сын большого знатока Торы Если он будет трудиться, он станет Талмид Хахам. Не будет трудиться, не станет. Это один недостаток. А второй противоположный. Человек, что его папа не такой знаток Торы. Он скажет, а что я буду, что мне стараться? Даже я буду стараться, мне же это ничем не поможет. Ты зачем мне стараться? Так на, это не так. Если человек будет стараться, то неважно, кто его родители, знатоки Торы или нет, неважно, из какой он семьи, он вырастет большим знатоком Торы. Мы встречаем, например, из тех, через кого была передана Тора, были люди, которые, у которых отец не был большим знатоком Торы. У Рабби Элиэзера, например, Гуркина. А Рабби Элиэзер был великим человеком. Рабби Элиэзер бен Ура. И Тора, которая у нас, перешла через Рабакима. А Рабакима, как почти вся Тора, мы получили через Рабакима. А Рабакима, как известно, он был из потомков Герим. То есть Тора, как пустыня, она ничейная, так и Тора открыта для всех. Интересно. Тора нам рассказывает, что когда еврейскому народу сказали, предложили Тору, что они сказали? В нашей главе, не в нашей, в главе Йетро написано Инасе, а в главе Мишпатим написано, и написано в одном отрывке Насе, а дальше написано, что евреи сказали Насе бенишма. Что такое Насе бенишма? Нас и бенишма, это означает, мы сделаем и послушаем. Мы готовы уже принять и делать. А потом мы будем слушать и изучать, что же Бог от нас хочет. И Гемара говорит, что это великое достоинство еврейского народа. Что они приняли на себя Тору, даже не зная все подробности, что Бог от них захочет. Интересно. Получение Торы и дарование, получение Торы еврейским народом чем-то похоже. Мы, весь еврейский народ ведь тоже приняли на себя Тору и стали народом Торы. Также и любой человек из любого народа, когда он делает гиюр, он принимает на себя соблюдение всех заповедей Торы. Так интересно, когда человек приходит и говорит, я хочу сделать гиюр, хочу принять на себя соблюдение заповедей Торы. Что мы ему говорим? Это Гемара в Евамот. Прежде всего мы его предупреждаем. Мы ему говорим, послушай, ты входишь в новые обязанности. Ты должен серьезно подумать перед этим. До сих пор, когда ты не был евреем, ты что-то делал работы в шаббат, ты ничего не нарушал. Ты ел запрещенный жир хейлет, ты ничего не нарушал. А с момента принятия гиюра ты принимаешь на себя новые обязанности. Ты нарушаешь субботу, строгое, строжайшее нарушение. Полагается, если были свидетели, предупреждение полагается. И если не было свидетелей, карет от Бога. И то же самое запрещенный жир. Ты нарушаешь. Так подумай, серьезно подумай перед тем, как ты принимаешь. И там написано, что ему сообщают несколько строгих заповедей и несколько легких. То есть строгие, за которых строгое наказание, и легких, за которые легкое, небольшое наказание, не строгое наказание. Меири, комментируя эти слова Талмуда, задает вопрос. А если, не знаю, задает вопрос, но он поднимает вопрос. Если человек уже готов принять на себя строгие запреты, то зачем он еще должен сказать, что он готов легкий? Мы же знаем правила, тем более. Если он готов принять строгие запреты, тем более легкие. А? Вопрос? Мири отвечает так. Человек из других народов знает стандарт, который происходит в других религиях. Есть несколько строгих запретов, которые надо строго-настрого соблюдать. А кроме этого, в других сторонах жизни ты можешь делать, поступать, как ты хочешь. В Торе это не так. С одной стороны, в Торе есть очень строгие запреты. А с другой стороны, есть много других разных указаний и законов, и законов, запретов более легких, но которые окутывают всю нашу жизнь. Каждое действие, что мы делаем, так это в Торе есть на это право. Человек пашет поле. Не паши поле, когда-то пахали животными. Не паши двумя разными животными вместе. Человек ест. Эти виды животных ты можешь есть. Эти виды тебе запрещены. И даже виды, которые разрешены, есть правила, как надо это произвести, как надо резать животное. Должен быть специалист и должен резать в определенном месте, с определенными правилами. И если находятся какие-то недостатки во внутренних органах, это становится, это уже запрещено. У нас мы проверяем легкие. Кошерное животное, потому что есть изъян во внутренних органах животного, это запрещено. Затем, если кто хочет варить, то надо помочить мясо, посолить, помыть после посолки, снять с него соль, помыть. Человек хочет заниматься бизнесом. Ну, во-первых, есть запрет не обманывать, вести себя честно в бизнес, купли-продажи. А дальше есть запрет брать проценты еврею у еврея. Человек хочет жениться. Есть правила, как это сделать. Через хупу и кидуш. И есть состояние, в которых же разрешена близость с женой, а есть состояние, когда запрещено, запрет не дан. И так далее, и так далее. Человек делает, работает, надо знать, что есть, что в субботу запрещено работать. И так вся жизнь еврея окутана заповедями. И это принципиальная разница. Разница с принятием Торы от того, что было раньше, это не то, что раньше было 7 заповедей, как известно, если им 7 заповедей, то всего человечества. А у евреев, для евреев есть 613. Не только в этом. Между прочим, есть заповеди, которые нам сейчас не актуальны, поэтому на практике это меньше. Но принципиальная разница не в количестве. Принципиальная разница, что у других народов есть какие-то некоторые запреты, которые нельзя нарушать. Это, как говорится, не будь преступником. Не убивай, не грабь, не служи идолам, не хули имя Бога. И запрет разврата тоже очень минимальный. Запрет чужой жены, запрет самых близких родственников, запрет иметь отношения с мужчиной, с мужчиной и со скотом, самыми, и несколько самых близких родственников. Нельзя есть кусок от животного, от живого. Это, а у еврейского народа каждый шаг окутан заповедью. Это что-то совсем другое. Мы чувствуем указание Торы в каждом действии, в каждой области. Но интересно, что это удивительно и удивительно. Бог создал человека. И Бог же написал Тору. И одно соответствует другому. В Торе нет чего-то, которое бы было против природы человека. Нет? Тора и человек соответствуют один другому. Но Тора облагораживает человека. Направляет его. Так это очень интересно. Разница между 7 заповедями для всего человечества и заповедями Торы. 7 заповедей – это только отдалиться от каких-то строгих, определенных строгих запретов. А в других областях жизни человек может делать, что он хочет. Тора окружает нас во всех областях жизни и направляет нас. Интересно. Гемара нам рассказывает, что когда евреи сказали, у горы Синай. Насе венишма. Мы сделаем и послушаем. И сказали раньше сделаем. Перед тем, как послушаем. Приводится, что это было великое дело. Пришли ангелы. Дали евреям корону. Одну за нас и сделаем. Другую за нишма послушаем. И мы Гемара рассказывает, что когда евреи это сделали, вышел голос Басков. Басков это не про... Гемара рассказывает, что была эпоха пророчества. Когда пророчество ушло, в начале второго храма ушло от еврейского народа пророчество, то пользовались Басков. Это что-то ниже этого. Вышел такой голос с неба. Кто раскрыл моим детям этот секрет? Ангелы так себя ведут. Он приводит предложение из Тили. Благословляйте Бога его ангела богатыри, который делает его слово, слушает голос его слова. Написано, они делают, а потом они слушают. То есть раньше делают, а потом слушают. Уже готовы делать перед тем, что знают, что надо делать. Так это, говорит, это уровень ангела. Сказать, мы сделаем и послушаем, будем изучать, то есть раньше принимаем делать, а затем будем изучать. Это уровень ангела. Почему это уровень ангела? Мне кажется, это очень просто. Для ангела выполнять приказ Бога очень легко. Почему? У ангелов нет своих личных страстей. То, что мы называем ейцер-ара. У нас человека есть ейцер-ара и ейцер-топ. Плохая страсть и хорошая страсть. У ангелов плохой страсти нет. И они чувствуют существование Бога, его близость. И для ангелов как уже нету страстей, то делать, выполнять приказы Бога очень-очень естественно. А у человека, у которого есть страсти, и зачастую очень острые, принять на себя всегда, подчинять свои страсти приказу Бога, это большой, высокий уровень. И Гемара это называет уровень ангела. Всегда принять на себя, подчинять нашим семиютные желания и страсти приказам Бога. Гемара нам рассказывает интересную историю. Как Рове учился и углубился в учебу, и его палец попал под его ногу, и нога нажала на палец, из пальца льется кровь у Рова. А Рова занят своей учебой, и он даже не замечает, что у него льется кровь. Не замечает. Подошел один неверующий, подошел к нему и сказал: «Ой, вы, евреи, торопливый народ, вы опередили ваши уста вашим ушам. И вы продолжаетесь быть такими непродуманными, как говорят, бестолковыми. Вы делаете, не замечаете, что происходит. Вы раньше вы должны были спросить, что от нас хотят, что Бог требует. Потом взвесить, мы можем это, не можем. А вы сразу сказали, мы принимаем». Рава ему ответил: «Мы идем с прямодушием». Это пасук в Мишне. «Тумас ешорин танхэй». Прямодушие прямых людей их ведет по верной дороге. А эти люди, те, кто идет по кривой дороге, по кривой дороге, так это их же ограбит, им сделает плохо. Интересно, слова Раши на то, что Рова говорит. Что он ему ответил? Он говорит, Рова ему сказал так: «Мы шли с Богом, полностью полагаясь на Него. На основании чего, так и они полагались на, так полагались на Бога. Очень просто. Вот этот неверующий Мин просил: а как вы так доверчивы? Почему вы доверяете? А? Почему вы так доверяете? Почему вы так доверяете Богу?» Очень просто. Еврейский народ видел любовь и преданность Бога к ним. Как Бог наказал египтян за то, что их мучили. Какие чудеса Бог сделал для них. Как Бог их вывел из Египта. Как заботился о них, о питании. о воде, что были облака, как Бог их охранял и заботился о них. Еврейский народ знал, кому можно доверять. Поэтому они доверились полностью Богу. Так это то, что он говорит, ровно сказал. Прямодушие людей их ведет по верному пути. Так Раши говорит на это так. Мы шли с Богом с прямодушием, как те, кто делают это. То есть евреи приняли на себя выполнять не из-за непродуманности, нет. Впрочем, мы не слышали антисемитов, что обвиняли евреи в бестолковости, что они бестолковые и непродуманные. Интересно, вот этот мин, такого мы не встречаем, только тут мы это видим, такое обвинение. Евреи. Так Раши на это говорит. Мы шли с ним с прямодушием, как те, кто делает от любви, и мы полагались на него, что он не наложит на нас что-то, что мы не можем выдержать. То есть по Раши весь вопрос был, принять или не принять, был, не наложит ли на нас Бог что-то хорошее, но выше наших человеческих сил. Так Раши говорит, что мы полагались на него. Бог ведь создал нас. Бог знает человека. И мы полностью полагаемся на Бога, что Бог не потребует от нас выше наших человеческих сил. Это очень понятно. Бог знает наши силы, он нас создал, знает наши силы, знает, что Тора требует от человека. Тора облагораживает человека, направляет его, ставит его в рамки. Но не требует от человека больше его сил. Это интересно. В Торе нет ничего естественного, что Тора бы полностью запретила. Тора поставила рамки. Пример. Тора не запрещает есть мясо. А должно быть кошерным. Определенных видов животных. Зарезанным определенным образом. Там надо было. Надо, чтобы из него вывести кровь. Мочиться. Но мясо можно есть. То же самое насчет вина. Нет полного тотального запрета на вино. Нет. Нет такого. А насчет женитьбы. В Торе это мицва. Понятно, в Торе есть указания, как жениться, с кем можно жениться и так далее. Когда жена разрешена, когда доступна, когда нет. Есть рамки, но нет ничего естественного, чтобы Тора нам запретила. И это то, что Раши нам говорит. Мы полагались на него, что он не наложит на нас что-то, что выше наших человеческих сил. И поэтому еврейский народ сказал нас его нишма. И так он стал народом Торы. Может быть, вопросы на эту тему и продолжим дальше.
Кударов, пока нет вопросов. Я смотрел в Ютубе, тоже пока нет. Можно
продолжать. Нет вопросов, я продолжаю дальше с удовольствием. Интересно. Тут мы только что говорили и читали. Читали о величии еврейского народа. Когда Бог дал еврейскому народу предложение, как еврейский народ ответил, нация Ванишма, сделаем и послушаем. То есть сделаем и будем изучать. Будем изучать, чтобы мы знали, что мы должны делать. Есть том же трактате Шаббат и даже на том же листе есть очень интересная гемара. Написано, что они встали у подножия горы. Молодыми сын Хома, сын Хаса говорит, что это учит нас, что Бог перевернул над ними гору как бочка, как бочку, и сказал, если вы принимаете Тору, замечательно. А если нет, то будет ваша могила. Понятно, что когда мы читаем слова Агады, Гемаре, мы не обязаны понимать это буквально, что Бог перевернул над ними гору как бочку. Имеется в виду, что было определенное принуждение, когда Бог давал еврейскому народу то. И Гемара это сравнивает, как перевернуть над ними гору как бочку, сказать, если вы принимаете, хорошо, а если нет, тут же будет ваша могила, тут же погибнете. Бочка на вас упадет. Понятно, что это не буквально. Гемара имеет в виду, что было определенное принуждение. Но что удивляет сразу же? Принуждение. А зачем принуждать человека, который уже сказал, что он согласен? Скажите, когда-нибудь слышали, кто-то сказал другому, послушай, вот ты сделай то-то, то-то. И да-да-да, я сделаю. Послушай, если ты не сделаешь, то я тебе сделаю то, я тебе сделаю то, я сделаю то. Зачем угрожать? И зачем давить на того, кто уже согласился? Зачем? Евреи уже сказали, мы сделаем, мы послушаем. Так зачем же? Зачем же их заставлять? Зачем? А? Вопрос? Вопрос очень важный, фундаментальный. Какой стати? То есть зачем принуждать того, кто уже сам хочет? Я видел на это четыре ответа. Есть на это ответ Медраш Танхума, есть ответ в Тосафот, есть ответ у Маарава из Праги, большого мудреца, который жил лет 400-500 назад. Почти 400 лет назад. Чуть больше 400 лет назад он ушел. И я видел ответ Рабби Симхи Равина в Двинске. Он жил. Он ушел от нас чуть меньше 100 лет назад. Я встречал еще людей, которые его помнят. Значит, начнем с ответа Рабмея Симха из Двинска. Он говорит так. Зачем заставлять того, кто уже готов? Он говорит так. Конечно, евреи сказали, мы сделаем и послушаем. Евреи согласились принять на себя Тору. Но вопрос, в каком положении они были в этот момент? Само их согласие, может быть, является принуждением. Само их согласие, может быть, является принуждением. Почему? Потому что им раскрыли всю основу мира. Им показали с полной ясностью, что мир, все существование мира зависит от Торы и от того, что еврейский народ примет Тору. И если еврейский народ не примет Тору, то существование мира. Мир прекратит свое существование. Мир стоит на духовном. И мир существует именно потому, что еврейский народ примет Тору, будет ее изучать и соблюдать. А если еврейский народ не будет готов принять Тору, не прекратится ее существование. Так и написано. Ем ашиши. Шестой день. Так Гемара говорит. Шестой день, это день шестого Сивана, когда еврейский народ получил Тору на горе Синай. Это день Шавуот, день, когда еврейский народ получил Тору на горе Синай. И именно благодаря этому шестому дню мир существует. Когда евреи четко знали об этом, то этот выбор трудно назвать полностью выбором. Тут было определенное принуждение. Я слышал на это красивое сравнение. Представьте, ведь какой выбор у них был? Принять Тору или не принять? А если не принять Тору, то мне вообще прекратит свое существование. Да какой это тут выбор? Я слышал на это красивое сравнение. Человек шел по пустыне и дошел до развилки дорог. Одна есть, можно повернуть направо и можно повернуть налево. И он знает однозначно, что если он поворачивает направо, там будет и еда, и вода, и кровь над головой. А налево глухая пустыня, где он погибнет от жажды, от голода, от жары. И он должен принять решение, повернуть направо или налево. Конечно, это выбор. Но скажите, это действительно выбор? Они равноценны? Это выбор? Это подход, это объяснение Рабмея Симха. То есть Рабмея Симха говорит так, объясняет это так. Конечно, еврейский народ сказал, мы сделаем и послушаем, и был готов принять на себя Тору. Но они имели перед собой информацию, которая их, если можно так сказать, обязала, не то что обязала, поставила в такое положение, что другой пути, другой возможности нет. Не принять, это значит через короткое время, и это значит перестать существовать. Так этот сам выбор, он тоже был, как, если можно так сказать, принужден. Этот ответ Рабея Симха очень интересный. Есть вопросы?
Лера, тут Эстер спрашивает, не очень пропустила конец рассказа о Раве и его пальце. Что мы из этого...
Да, Рова, да. А в чем вопрос? В чем ее вопрос, Эстер?
Что мы учим из того, что он не замечал свои раны?
Нет, вопрос не в том, что он не замечал. Он был очень сосредоточен в своей учебе. Настолько, что это не заметил. Это то, что Гемара имеет в виду. Он был полностью поглощен в то, что он изучал в тот момент. Очень просто. Я продолжаю. Я сказал ответ Рабмея Симха из Двинска. И я сказал, что Я видел всего 4 ответа. Мидраш Танхума на главу Ноах поднимает этот вопрос и отвечает на него. Она спрашивает, что значит, почему Бог перевернул над евреями гору как бочку, то есть принудил их принять Тору. Ведь с момента, что Бог им предложил, они сказали, мы сделаем и послушаем. Да зачем принуждать? Мидраш Танхума на это отвечает так, что есть принятие на себя заповеди письменной Торы и есть принятие на себя трудиться в Торе, на принятие устной Торы. Я понимаю, что тут совсем не имеется, Мидраш не имеет в виду принятие письменной Торы без указания устной Торы. Ведь мы письменную Тору без объяснения письменной Торы не знаем и на практике не можем выполнять. Мидраш Танхума имеет в виду другое. Человек может просто прочитать то, что он должен делать. Прямые и четкие указания. В субботу то-то, то-то нельзя, то-то, то-то можно. Это надо делать так, это надо делать так. Тфилин надо одевать так, цицит надо одевать так, шма надо читать. Четкие, четкие, простые указания их выполняют. А есть более высокий уровень. Трудиться и углубляться в изучение Торы. Так Мидраш Танхума говорит так. На принятие соблюдения заповедей евреи сразу сказали, мы сделаем и послушаем. А вот углубляться и трудиться в Торе, тут было определенное принуждение, потому что это непросто. Мидраш Танхума выражается об этом так, что углубляться, изучать устные Торы делает только человек, который любит Бога всем сердцем и всей душой, потому что она велика, длинная, и она тяжела. Не просто ее изучить. Человек должен трудиться. И вначале он видит, как тьма. Он вообще ничего не понимает. Вопрос одного места на другой. А потом уже начинается, после долгого размышления, свет. Он ищет, пока он находит ответ. И Мидраш говорит, что Бог заключил с еврейским народом союз именно из-за устной Торы. Именно на ней, благодаря ей стоит мир. И Мидраш говорит о ешивах, местах изучения Торы, которые были и будут, и страны мира не будут мешать это, не смогут помешать это. Действительно, существование центра Торы, где, где с напряжением, углубляясь, изучая Тору, Бог помог, что это эти центры Торы переходят с поколения в поколение, скитают с одного места в другое и продолжают свое существование. Давать свой свет и энергию всему еврейскому народу. Благодаря этому стоит мир. Когда-то основной центр Торы был в Израиле. И после Вавилонского изгнания стал второй центр Вавилона. И даже после возвращения из Вавилона, во время сначала второго храма, осталось много евреев в Вавилоне, и там был, продолжался центр Торы. В какой-то момент после гонений римлян против евреев во время пару сотен лет после разрушения второго храма, центр Торы переместился в Вавилон. И не случайно. Иерусалимский Талмуд был написан в земле Израиля, а Вавилонский Талмуд был записан в Вавилоне, потому что центр Торы переместился в Вавилон. Этого были ешивы две, которые продолжали функционировать в течение сотен лет в Вавилоне. Когда был закат центр Торы в Вавилоне, открылись новые центры Торы. Ну, был центр Торы в Италии, большой. И центры Торы в Германии, Франции, и в Северной Африке, и в Испании. И так центры Торы перемещаются с места на место. Постепенно, последние 300-400 лет, из центров Торы переместились в Польшу, Литву, Латвию, Белоруссию. Это был центр Торы в Германии. И удивительно, как эти центры Торы продолжают свое существование вопреки всем естественным уходу истории. Одно из удивительных явлений во время, когда коммунизм победил на территории Советского Союза, а ведь центры Торы были на территории Польши, Белоруссии, Литвы, и до Первой мировой войны. Под сапогом Николая II в царской России была и Польша, и Литва, Латвия, и вся Белоруссия. И все эти, практически почти все центры там. А это мы все знаем, что под советской властью продолжать ешивы практически невозможно. Что Бог сделал? Что Советский Союз был вынужден остановиться и не продолжать воевать с Польшей. Это было им невыгодно. Я слышал интересно о ходе войны. И это был Брест-Литовский договор. Но скажите, они хотят сохранять договор, из-за этого будут уступать на Польшу, но скажите правду. Так это и есть. Конечно, нет. Но что? Они стали наступать на Польшу. Уже почти дошли до Варшавы. Руководители армии сказали, подождите подкрепление, не делайте наступление дальше. А политическое руководство Советского Союза сказало, нет, ведите войну сразу же. И это привело решение, это решение политиков привело к тому, что они имели поражение и вынуждены были оставить Польшу. И Тора была, центры Торы были между Первой мировой войной и Второй. Основные центры Торы были в Польше, Литве, Латвии. На той территории, которая до Первой мировой войны были под сапогом Николая, после Второй мировой войны тоже стали или органической частью Советского Союза, или ее под коммунистические страны, которые тоже под коммунизм. А эти 20 лет они были независимы, и там были центры Торы. Ну, эпопея спасения Торы во время Второй мировой войны, как части как некоторые, которые были Ешиват Мир спасать, и другие евреи из огня катастрофы, как спаслись. Это особая эпопея. И так они принесли Тору дальше. Есть вопросы, пожалуйста.
Квадраф, я вижу, что была поднята рука с самого начала урока. Galaxy A10, пожалуйста, по теме урока. Включите звук, пожалуйста. Звука нет, тогда мы отключаем Элиэзера.
Шалом, Бенцион. У меня такой вопрос. Вот из того, что историю мы изучаем, такое возникает ощущение, что Тора там 100 лет назад еще, она была как бы в еврейском народе, она была в массах. Люди работали, учились, или люди посвящали днем, ночью, полностью все время для изучения Торы. Но в наше время возникает такое ощущение, как будто бы есть Тора, как бы есть определенная группа людей, которые изучают Тору. Есть, особенно в Израиле это ощущается, есть отдельная группа, которая не изучает Тору, и получается как будто бы такое разделение. И с каждым годом это как будто бы наращивается. Есть одна группа, которая углубляется в изучение Торы, есть одна группа, которая как бы держится на расстоянии. Так хочется это понять, как это вот, ну, это как бы вот то явление, которое сейчас это происходит, это как бы явление, которое как бы оно было и раньше, или это все же как бы что-то изменилось к нашему подходу в Торе, как мы относимся к Торе, как бы почему так произошло сейчас?
Вопрос ваш хороший и серьезный, но чтобы на него полностью ответить, это хороший вопрос. Давайте скажем так. То, что было, в разных местах было по-разному. Скажем, в Литве, Латвии было, что большой процент изучал Тору. И даже те, кто работали, все время такое, свободное время посвящали. И в Венгрии, например, было так. Люди учились в местах изучения Торы, женились, строили свой дом. И у них были какие-то уроки. Но продолжать изучать Тору были только единицы. Это то, что было. И то, что вы говорите про положение сейчас тут, действительно, это нездоровая обстановка. В действительности, каждый еврей должен уделять свое время Торе. А вопрос, как это изменить? Как на это воздействовать? Интересно, в Америке я видел, когда был, очень много евреев, у них есть уроки. Очень много. Не только уроки есть, которые изучаются с напарником. Я видел людей, кто-то учит перед работой, кто-то после работы. Это нормальная обстановка. Вот вопрос, как, что тут можно сделать, я не знаю. Вообще-то нормально. Каждый еврей, который работает, тоже должен иметь как время по его возможностям для изучения. Это нормальная обстановка, здоровая обстановка. Вы спрашиваете про реальность, я не знаю, что я могу тут сказать. Хорошо, есть еще вопросы?
Можно еще вопрос?
Пожалуйста.
Рабыцон, вот есть как бы такое понятие у нас в как бы Тора Лишма, изучать Тору Лишма. И иногда бывает такое, что некоторые люди, которые изучают там днем, ночью, все время изучают Тору, они не знают, как бы они очень глубоко знают Талмуд. Но иногда практическая лохи в каких-то базовых вещах как бы не учат Аллаху, как бы нет времени, может быть, я не знаю, как бы почему. Это сейчас как бы такой мейнстрим, как бы это как бы Если это правильно или это неправильно, если это неправильно, то как избежать лично вот каждому из нас, где выбрать вот эту середину, чтобы с одной стороны это было Тора лишма, чтобы мы как бы ради нее самой изучали, с другой стороны, чтобы мы был успех в Торе, и действительно, чтобы Тора не отрывалась от Маасе, от жизни нашей современной.
Вы правильно говорите. Это действительно из проблем. Смотрите. Бывает, что человеку интереснее и больше тянет сердце углубиться в какую-то тему. Но надо же знать, что надо знать практические законы. И это, как все написано, всегда известно, что это на первом месте. Тора для соблюдения. Одно должно сочетаться с другим. Вы правильно замечаете, это бывает. Есть такой недостаток у некоторых. Надо, что, по крайней мере, то, что человеку актуально, он должен знать. Такого знать в каких-то вопросах глубоко и хорошо, а в других то, что актуально, не знать, это не недостаток. В первую очередь человек должен изучать то, что ему актуально. Вы правильно обращаете на это внимание, Лес?
Раф, а как иметь успех в изучении Торы? Вот человек большого, не учился в Хедере, не учился в Ишевиктана, но уже какую-то базу заложил, то как выстроить так учебу, чтобы иметь именно успех?
Послушайте, это же вопрос, во-первых, какого уровня его знаний, во-вторых, какие его возможности учить. Ну и третье, его натура. Человек должен так учить, чтобы он имел удовольствие от учебы. Так вопрос, надо это сочетать. Вопрос, какие его знания, какие его возможности и какая его натура, чтобы он изучал и так, чтобы он имел удовольствие от того, что он учит. Смотрите, есть изучение анахи, есть изучение учить гемару. И чтобы человек прилепился к учебе, больше идет изучение гемары. Легче. А с другой стороны, надо давать часть изучения анахи. Послушайте, это ваш вопрос очень, очень конкретный. Но нужно сочетать это, чтобы учеба была с чувствами, чтобы он имел удовольствие от того, что он учит. Тогда она будет иметь большую удачу.
Подарав, если можно, спасибо большое за ответы. Если можно, Маира еще поднимала руку.
Пожалуйста.
Спросить. Маира.
Здравствуйте, спасибо большое организаторам и Квадараб. У меня такой вопрос. Вы сказали, что у вас есть 4 комментария по поводу, почему было принуждение при даровании Торы. Если я или прослушала, или вы не говорили...
Вы правильно сказали. Действительно, 4. Но я вам скажу, из-за времени, которое было, я упомянул только 2. Есть еще 2 ответа. Совершенно верно.
Да, а вы можете кратко о них сказать, чтобы
быть в курсе? Знаете что? Или... Я могу сказать еще об одном из них кратко. И еще об одном из них я могу сказать.
Спасибо большое.
Маарал из Праги говорит на это так. У него вообще в Маарал очень часто глубокие, интересные мысли. Он говорит так. Конечно, еврейский народ сказал, мы сделаем и послушаем. И это прекрасно и очень похвально. Но с другой стороны, дарование Торы должно было обязательно быть. И это неестественно, чтобы такие важнейшие действия, как дарование Торы, бы зависело от настроения людей в тот момент. Другими словами, так, фундаментальные вопросы не могут быть зависимы от случайности. Конечно, прекрасно, что еврейский народ сказал, мы сделаем и послушаем. Но принятие Торы – это необходимо для всего мира. Без этого мир не может существовать. И это неестественно, чтобы такой вопрос фундаментальный зависел от случайности и от настроения евреев тогда. Я бы это выразил, эти слова морала из Праги так. Конечно, прекрасно и похвально, что вы сказали нация Венишма, но что вы знали, что дарование Торы необходимо для всего существования мира. И оно не зависит от личных и частных прихотей и желаний. Оно необходимо для мира. Это, так это объясняет морал из Праги. То есть, если бы вы даже не сказали это, надо было бы вас заставить. Если я точно выражаю его мысль. Это необходимо для мира, для существования мира. Есть еще вопросы?
Спасибо огромное, Квод Рав. Мы сейчас посмотрим, если, может быть, в Ютубе еще вопросы. Секунду.
Тут написано, тут на экране кто-то Хаев подняла руку.
Необходимо для меня.
Одну секунду, Хая. Пожалуйста, мы включили вам звук. Ваш вопрос.
Ой, скажите, пожалуйста, а вот если все равно была необходимость, ну, Всевышний понимал, что это он создал мир, была необходимость, зачем надо было просто людям объяснить, как это надо делать и все? Почему надо было спрашивать?
Послушайте, это совсем другое, когда человек по своему желанию принимает. Совсем другой уровень. Это определенно очень важно.
Ну, если бы человеку дать сознание, понимание, как это замечательно, человек бы не возражал бы, с удовольствием бы согласился, мне кажется, нет?
Смотрите, это еврейский народ увидел величие Бога в чудесах перед выходом, в выходе большую любовь к Богу. И поэтому можно очень хорошо понять, что еврейский народ захотел принять то. Он понял, что Бог, то, что Бог им предлагает, это для них только на добро. И, конечно, это великая сторона, что они приняли сами по своему желанию.
Понятно. Ладно, спасибо большое.
Спасибо большое. Рав, я смотрю, здесь есть вопросы, но это уже не по теме сегодняшнего нашего урока. Кто-то поднял еще раз руку, я посмотрю, кто это. Нет, опустили руку, значит, вопросов пока больше нет. А, Эстер, все-таки. Секунду, Эстер, пожалуйста.
Я вижу. Четвертое объяснение. Да, смотрите. Да. Четвертое объяснение – это Тосафот на месте. И Тосафот говорит так. Я говорю, как я это понимаю. Что они видели. Тосафот приводит так, что они видели огонь большой, и они могли передумать. Я понимаю, что, может быть, Тосафот имеет в виду так. Огонь большой, это говорит о том, что законы Торы, они очень важны. И, с другой стороны, нарушение их может быть очень строго наказано. Принять на себя Тору, то есть принять на себя, что в случае нарушения придет тяжелое наказание. Это непросто решиться на это. Видев большой огонь, то есть видев, что за нарушение придут большие наказания, придут еще и наказания. Это трудное решение принять. Так я это понял. Ну, дорогой Даниил, есть еще что-то? Есть еще вопросы?
Квадара пока нет. Я не вижу вопросов. Элиэзер, по-моему, да? Элиэзер?
Да, можно? И вот у меня такой вопрос. Мы все время говорим про изучение Торы для мужчин, а у женщин есть заслуга там отправлять детей в хедер, помогать мужьям. А есть ли какой-то минимум, который тоже должна женщина изучать? Чтобы именно был лимуд Торы.
Смотрите, изучение Торы для женщин. Какой минимум? Во-первых, изучение Торы и уроки для женщин очень важны. Поднять их дух, чтобы они внутренне были к этому готовы. И во-вторых, невозможно соблюдать шаббат, не зная закона субботы. Когда-то наши женщины сами кашировали, мочили, солили, и не должны были знать, они должны были знать все эти правила, как это делать. Сейчас, как правило, покупают уже готовое мясо, моченое, соленое и так далее, зарезанное. А когда-то женщина должна была знать эти законы, так же и все другие законы тоже, законы брахот. Ну, законы не говорить плохое о других. Книга Хофец Хаим и законы между человеком и другим. Все законы, которые актуальны, женщина должна изучать и знать. И кроме того, она должна что-то изучать, что-то поднимало ее дух в этом и любовь к этому. Конечно, уроки для женщин очень важны. Во-первых, изучение законов, которые она должна соблюдать. И, во-вторых, поднять дух к выполнению.
Спасибо большое, Квадараф. Есть у нас еще есть время для...
Пожалуйста.
Эстер подняла руку. Эстер, пожалуйста.
Спасибо за урок, Квадараф. Я хотела просто спросить вот по поводу того вопроса, зачем было... спрашивать у евреев. Так я думаю, это как в Агаде, что если есть вопрос, то, надо, то тогда захотят слушать ответ. Может быть, это так, как вы думаете?
Знаете что? Я говорю вам то, что мне попало в голову сейчас. Само вот это, что спросили, ответили, приняли, это имеет большую важность в отношении нас к Торе. Не просто формально, что когда есть вопрос, больше думает об ответе. Я не знаю, имеет ли это прямое отношение к делу, но я вас спрашиваю. Как вы смотрели насчет парня и девушки, что решили жениться только потому, что родители решили, что это важно и необходимо, без того, что они сами приняли решение? Это хорошо для их дальнейшей связи или нет? Скажите.
Нет, не хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом. Квадараф как раз и Виталь Хая спрашивает. Законы Шавуота. Будем ли мы проходить на следующий день?
Как раз я так разделил сегодня о духовном содержании Шавуота и принятие Торы. А на следующей неделе законы Шавуот.